Азаттык лагысына сүйлөйүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 20-март, күнгө шаршемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Төрөтүйүндө толгоо тартып жаткан келиндин өлүмү боюнча иш тергөөдө. Ал арада адистер төрөтүйлөрүндөгү терс жагдайларды ачык алып чыгууда.
Төрөтүйлөрүндө бүт бекерди, бекердик. Бирок бүгүнкү күндө бекер толугу менен эч нерсесине берген жок, эчтеке кылбадым деген практиканы таппайсыңар.
Сирия оппозициясы өткөн эле өкмөттүн премьер-министрин шайлады.
According to the bylaws, the constitution of
Ички устав коалициянын конституциясына ылайык Сирия оппозициясынын улуттук коалициясы үчүн Хасан Хитто мырза убактылуу өкмөттүн жаңы премьер-министри.
Ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк айтып беребиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү менен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда айтылган окуяларга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон билип алсак. Бакыт,
кутман таңыңыз менен. Кипр парламенти талаштуу мыйзамды кабыл алган жок. Кипрдин парламенти өлкөнү кризистен сактоо үчүн аманатчылардын банктагы акчалардын бир бөлүгүн кармап калуу жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алган жок. Долбоорго 36 депутат каршы, 19 калыс добуш берип, бир да депутат бул долбоорду колдогон жок. Ошол тапта парламент алдында нааразылык акциясын өткөрүп жаткандар мындай кабарды кубануу менен тосуп алышты. Кипр өкмөтү менен эл аралык кредиторлор жетишкен келишимге ылайык Кипр 10 миллиард евро шашылыш насыян алыш үчүн аманатчылардын банктагы депозиттеринен 10% салык төлөгөнгө шарттагашкан болчу. Мындай шарттагы келишим кипрликтердин жана бул өлкөдө аманатын сактаган орусиялык, түркиялык ишкерлердин нааразылыгын жараткан эле. Эми өкмөт кризистен чыгуунун жаңы планын сунушташы керек. Сириянын өкмөтү менен оппозициясы Алеппо шаарынын айланасындагы салгылашта бири бирин химиялык курал колдонду деп айыптап жатышат. Өкмөттүк саналык агенттиги шейшембиде козголоңчулар химиялык материал менен октолгон ракеталарды атып, андан 25 киши нагыт болуп, жүздөгөндөр жаракат алганын жазып чыкты. Өлкөнүн маалымат министри Умран Аль-Зоаби бул маалыматты тастыктады. Биз мындай куралдын колдонушун абдан коркунучтуу аракет катары баалайбыз. Сириянын бийлиги мындай чабуулдар үчүн регионалдык жана эл аралык уюмдар көңүлүн бурушу керек деп эсептейт жана эл аралык укуктун алкагында биз бул уюмдарга кайрылышыбыз мүмкүн, деди Башар Асаттын өкмөтүнүн мүчөсү. Бирок козголоңчулар өкмөттүн билдирүүсүн четке кагып, тескерисинче президент Асаттын күчтөрү мындай куралды колдонгонун айтып жатышат. Венадагы химиялык куралга тыюу боюнча уюмдун өкүлү Ахмет Үзүмжү Сирияда химиялык курал колдонгону тууралуу бейтарап маалыматка ээ болбой жатканын билдирип чыкты. Сирия жакынкы чыгышта эң көп химиялык куралы бар өлкө деп саналат. 2 жылдан берки согушта козголоңчулар бир нече аскердик базаны басып алышкан, бирок алардын колуна кандай куралдар түшкөнү маалым эмес. Кыргыз өкмөтү НАТОнун жүктөрүн Кыргызстан аймагы аркылуу ташууга уруксат берди. Мындай келишимдин долбоорун 18 мартта өкмөт жактырды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Келишимге ылайык, Ооганстандагы согуштук операцияларга катышкан коалициялык күчтөр өз жүктөрүн Кыргызстандын аймагы аркылуу ташып өтүүгө мүмкүнчүлүк алат. Эми бул келишим жакын арада Жогорку Кеңештин кароосуна жөнөтүлөт. Оогонстандагы НАТО аскерлерине жүк 2011-жылдын ноябрына чейин Пакистандан келчү. Ноябрда коалициялык күчтөрдүн жаңылыш чабуулунан Ооганстан Пакистан чек арасында пакистандык 24 аскер наут болгондон кийин Исламабад бул жолду жаап салган. Ошондон кийин Түндүк Атлантикалык альянс Ооганстандагы аскерий техникаларын жана башка жүктөрүн Борбор Азия аркылуу ташуу жөнүндө Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстан менен келишимдерди иштеп чыккан. Быйыл НАТО Ооганстандын коопсуздугун ооган аскерлерине тапшырып, 2014-жылдын аягына чейин өлкөдөн аскерлеринин негизги бөлүгүн жана аскерий шаймандарын чыгарып кетиши керек. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин инисинин уулу Санжар Бакиев бүгүн жаза мөөнөтүн бүткөнүнө байланыштуу эркиндикке чыгат. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Эленора Сабатарова билдирди.
20 мартта соттолчу Бакиев Санжар Жусупбековичтин жаза өтөө мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу боштондукка чыгышы күтүлүп жатат.
Маалыматка ылайык, Санжар Бакиев 2010-жылдан тарта тергөө убагында көп убакыт кармалгандыктан анда өткөрүлгөн бир күн эки күн катары эсептелген. Санжар Бакиев 2010-жылдан кийин май айында Жалал-Абадта башаламандык уюштурган бийлик өкүлдөрүнө карата курал колдонгон деген айыптар менен 10 жылга Жалал-Абад облусу соту тарабынан эркинен ажыратылган. Бирок кийин Кийин облыстык соттун бул өкүмүн жогорку сот жокко чыгарып, аны 5 жылга эскен. Ал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Жусуп Бакиевдин уулу. Ирак согушу эскерилди. АКШ башындагы коалициялык күчтөр Иракты басып киришинин 10 жылдыгына карата президент Барак Обама бул согуштун катышуучуларын эскерди. Шейшембидеги билдирүүсүндө Обама согушта каза болгондор Ирак эли үчүн өз келечегин өзү курууга жол ачып берди деди. Ошондой эле Ирак согушунда каза болгон 4500ге жакын америкалык аскерди эскерген АКШ президенти аларды унутулбай тургандыгын айтты. АКШнын Саддам Хусейндин бийлигине каршы баскынчылыгынын 10 жылдыгын эскерүүнүн алдында баш калаа Багдадта машинелер жардырылып атышуулар болду. Ирак полициясы оорукана өкүлдөрү билдиргендей, аз дегенде 50 кишинин өмүрү кыйылып, 150ден ашыгы жарадар болгондугун маалымдады. Рахат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматы: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүй Ош, Жалал-Абадта 16-21, Таласта 14-19, Баткенде 15-20, Ысык Көлдө 12-17, Нарын облусунда 11-16 градус жылуу. Суу самыр өрөөндө 3-8 градус нолдон жогору, тоолордо 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, аван температурасы 18-20 градус. Кыргызстандын чар тарабында жаз жарышы башталды, бирок дыйкандар жылга эле айдаган эгининен же башка өсүмдүктөн же ойдогудай түшүм ала албай, же алганын сата албай убара тартып келет. Азаттык бүгүнкү таңкы арай көз чарай талкуусун ушул темага арнаганы жатат. Өкмөт быйыл эмне эгип, эмне коюшту дыйкандарга алдын ала кеңеш берип жатабы? Дыйкан күйүп кетпегиде жаз алды анализ жасалабы? Туш-туштан чек аралар жабык турганда өндүрүлгөн продукцияны кайда сатабыз? Ал чарба техникасына баарынын эле колу жетеби? Темага байланыштуу суроо же сунуш пикириңиз болсо 31-61-63 номеруна биздин студияга чалыңыз. Талкуу 8:30 башталат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Бишкектеги төрөт үйүндө толготкон келин 3-чү кабаттан секирип каза болгон факт боюнча ички иштер менен саламаттыкты сактоо министрликтери текшерүү жүргүзүп жатат. Учурда боюндагы 9 айдагы ымыркай тирүү калды, бирок анын абалы өтө оор деп айтып жатышат дарыгерлер. Доктурлар мындай окуя акыркы 20 жылдан бери биринчи жолу болду дегени менен адистер төрөт үйүндөгү терс жагдайларды ачыкка алып чыга баштады. Сөз Тимур Токтоналиевде.
Не учитывается, это впервые в моей практике, вообще впервые, наверное, в акушерстве, чтобы учитываться, не учитываться, чтобы такое предполагать, что женщина откроет окно и выбросится.
Окуя энеликти жана балалыкты коргоо боюнча улуттук борбордун төрөт бөлүмүндө болуп отурат. Ай күнүнө жетип турган 19 жаштагы келин 3-чү кабаттан терезеден секиргенин төрөт бөлүмүнүн башчысы Руслан Агайдаров палатага кирип баратып көрүп калган. Жерге түшкөн кызга доктурлар 3 саат операция жасашып, бирок жанын сакталбай калышты. Ичиндеги аман калган ымыркайдын абалы өтө оор. Энеликти жана балалыкты коргоо боюнча улуттук борбордун төрөт бөлүмүнүн башчысы Руслан Агайдаровдун айтымында толготуп келген кыз башында эле ага баланын кереги жоктугун айткан.
Находилась в родильном зале, в родильном блоке.
Ал төрөт бөлмөдө жаткан. Мен жана акушер ага жакшы эле көз салып турганбыз. Саат күндүзгү 3:00 кыздын акыбалын текшерип, аны төрөт китебине жазайын деп бөлмөмө баш баккам. Менин стол менен палатанын эшигинин аралыгы 0.5 метр. Жазып жатып, терезенин ачылып жатканын укканда палатага чуркап келдим. Кирсем, кыз секирип атыптыр. Акушерка болсо, ал учурда кан басымын текшерген тонометрди алганы чыгып кетиптир.
Принести тонометр для измерения давления.
Агайдаров кыз психологиялык жактан абалы түзүк болгонун, башкаларга эле окшоп сүйлөшүп, өзүн өзү өлтүрөйүн деген түрү жок болчу деп кошумчалады. Аман калган курчактагы баланын салмагы 3 килограммдан ашыгыраак экен. Бала азыр эсине келе элек, түтүкчө аркылуу дем алып жатат. Башкы дарыгеринин орун басары Салтанат Назарылиеванын сөзүнө караганда, ымыркай катуу жабыркаган, мындан ары саламаттыгы тууралуу божомол айтуу да кыйын. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Света Байтикова маалымдагандай, өзгөндөн келген 19 жаштагы маркум Бишкекте 15 жаштагы сиңдиси менен батирде жашачу. Толгоо башталганга чейин доктурларга көрүнбөгөндүктөн канча айлык экенин билген эмес. Баланын атасы жок.
В каждом центре семейной медицины, в группах семейных врачей Ар бир үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунда жана фаптарда биздин адистер үй-бүлөнү пландаштырып, сактанып, боюңда болсо көрүнүп тур деп кыз келиндерге айтып эле келатышат. Ал эми төрөт үйүндөгү доктурлар тууралуу айтсак, алар эң күчтүү жана кесипкөй адистер деп саналат бизде. Алар биздин аялдарды кандай оор акыбалдан чыгарып, балдарын төрөтүп, өзүнүн чеберчилигин көрсөтүп жатышат. Ошон үчүн алардын кесипкөйлүгүнөн күмөн саноого бизде негиз жок.
Репродуктивдик ден соолук боюнча альянстын программалык координатору Жамиля Мадалбекованын баамында бул өңдүү окуялар алдын ала түшүндүрүү иштеринин жүрбөгөндүгүнүн далили. Кыргызстанда айрыкча аймактарда жашаган жаштар сактануу, үй-бүлөнү пландаштыруу жөнүндө маалыматы жок, ата-энелерге айткандан уялышат. Ошон үчүн мамлекет мектептерде балдарга репродуктивдик ден соолук жөнүндө айтып бериш керек.
Именно төрөт үйлөрүндө адистер жетиштүү. Сеп дегенде, чын айтсак, азыркы күндө төрөт, аборт деген эң бир мындай каймактуу дегендей врачтардын иштей турган жери болуп атат да. Төрөт үйлөрүндө бүт төрөтү бекерде 5 жашка чейин балдар, анан мына келиндер, аялдар да төрөт бекер деп жүрөт. Бирок бүгүнкү күндө бекер толугу менен эч нерсесине берген жок, эчтеке кылбадым деген практически аялды таппайсыңар да. Бул сферада деген врачтарды мен баардыгы бирдей деп айта албаймын, бирок көпчүлүк учурда оройлук кездешет.
Энеликти жана балалыкты коргоо боюнча улуттук борбордун төрөт бөлүмүндө толгоо учурунда 19 жаштагы кыздын 3-чү кабаттан кулап каза болуу фактысы боюнча Ички иштер жана саламаттыкты сактоо министрликтери тергөө, иликтөө иштерин жүргүзүп жатышат. Тартип коргоо органдары өлүм боюнча суицидден башка версияларды да карап жатканын маалымдашты. Темир Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Ушу тапта жазгы айдоо иштери башталып жатат. Дыйкандар үрөн күйүүчү май маселесине тынчсызданып жаткан кез. Бул тема бүгүн саат 8:30 карай көз чарай талкуусуна салынганы жатат. Бизде азыр болсо назарыңыздарга айыл чарба жана мелиорация министрлигинин бөлүм башчысы Мукамбет Насиров менен кабарчыбыз Бакыт Асановдун мына ушул багытта маегин сунуш кылабыз.
Мухаммед Мырза, мына буга чейин президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн өнүгүү стратегиясын жарыялабады. Ошол өнүгүү стратегиясында ушул шор басып кеткен 50,000 гектарга жакын жерди кайра өздөштүрүлөт деген план бар эле да. Бул план ишке ашырыла баштадыбы?
Биздин президентибиз эң туура мындайча айтканда программаны жолду көрсөтүп атат. Шор баскан жерлер, камыш баскан жерлер, таш баскан жерлер, булардын баардыгы иштетилбей калган жерлердин катарына кошулат. Былтыркы жылы 111,000 гектар жер иштетилбей калган болсо, быйылкы жылы кудай болсо 10% мындайча айтканда азаят дагы 95,000 гектар эле жер иштетилбей калат. Бул жылга ушундай темп менен бара турган болсок, бул иш колго алынат. Эми мурдагы кезде шор баскан жерлерди селхоз химия деген бардык анын күчү менен алып барып атканбыз. Эми азыр ал жок. Азыр айыл өкмөтү, дыйкандарга ишенебиз биз. Ошо дыйкандар анан кийин өкмөт тарабынан жакшынакай жардам боло турган болсо бул иштер аткарылат. Буларды жок кылыш үчүн биринчи дренаждарды кылышыбыз керек, салан чаттарга баягы гипс чачышыбыз керек, өздөрүнүн технологиялары бар, ушул жумуштарды аткарышыбыз керек.
Өкмөт былтыртан тарта дыйкандарга жеңилдетилген насыя кредиттерди берип баштабады беле? Анан быйыл ушул кредиттер кандай бөлүштүрүлүп атат, канча каражат бөлүштүрүлдү?
Мына быйылкы жылы өкмөттүн жазгы талаа жумуштарын ушкандыкта өткөрүү деген жылга токтом чыгат. Былтыркы жылга караганда бир ай эрте чыкты. Бул январь айынын эле 24-сүндө чыкты этегинде. Ошол токтомдо, өкмөттүн токтомунда мына 4 миллиард сомдон ашык жеңилдетилген кредитти айылдык товар өндүрүүчүлөргө 10% пайыз менен беребиз деп чыккан. Бүгүнкү күндө бул бере баштадык. Жыл былтыр мисалы үчүн бир эле айыл банк берет турган болсо, быйыл 5 банк берип атат. Айыл банк, КСБ банк, Залкар банк, РСК банк, ушулардын баардыгы баягы бул банктардын жер жерлерде өздөрүнүн филиалдары бар, ошолор аркылуу бүгүнкү күндө берилип атат. Бул кредиттер ушундай бөлүштүрүлгөн, ар бир райондун айдоо жерине, элдин санына, өндүргөн продукциясына жараша. Мындайча айтканда дыйкандарда биринчиден тандоо бар, каалаган банкасын алат деп болот. Экинчиден конкуренция. Ар бир банк көбүрөөк беришке аракет кылат. Аларга канчалык оборот болсо банк ошончо жакшы болот. Дыйкандарга дагы бул банк жакпаса, бул банктан алып өзүнүн айылына жакын жерден алышкан күчтүгү бар.
Анан ошол былтыр ушул насыя, ушул кредит берилген учурда бир топ дыйкандар нааразы болуп чыгышпады эле? Жетпей калды биринчиден, экинчиден болсо жең ичинен тааныш билиштиги аркылуу бөлүнүп жатат деп. Ушуну көзөмөлдөө жагын сиздер быйыл мындай күчөтүп алдыңыздарбы?
Бул маселе азыр мындай болуп атат. Биз специалдык кат жаздык атайын. Ар бир райондогу баягы жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга, ошол жердеги айыл чарба министрлигине караштуу райондук агрардык көнүктүр башкармалыктарына ар бир райондо комиссия түзүп, ушул комиссиялардын чечимине мисалы үчүн техникалар турган болсо да ушул акча калат да. Анан эми нааразычылык былтыр көбүнчө жетишпегенинен жетишпей калган бул дыйкандарга, баары толук ала алган эмес. Ошол себептен ушундай нааразычылыктар чыккан.
Кош чыкты деп айтып атабыз, анан ушул жыл сайын кош менен биргеликте эле жана күйүүчүмай, карамай жетишпегендиги боюнча маселелер чыгат эмеспи? Ушул жеңилдетилген карамай да берилет деп айтылчу эле. Бул боюнча эмне иштер жүрүп атат?
Эми жылга жеңилдетилген күйүүчүмайлар берилчү. Быйыркы жылы андай жок. Себеп дегенде анын ордуна мына нак акча берип атпайбы, 4 миллиард сомдон ашык акча берип баягы акча берип атпайбы сом менен. Эгер дыйкан акчасы чөнтөгүндө болсо аны майды ташып келип отургандан көрө жакын жерден сатып алса өтөт.
Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин бөлүм башчысы Мухаммед Насиров менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте сааты 7:15 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кипр парламенти өлкөнү кризистен сактоо үчүн аманатчылардын банктагы акчаларынын бир бөлүгүн кармап калуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алган жок. Сириянын өкмөтү менен оппозициясы Алеппо шаарынын айланасындагы салгылашууда бири бирин химиялык курал колдонду деп айыптап жатат. Кыргыз өкмөтү НАТОнун жүктөрүн Кыргызстан аркылуу ташууга уруксат берди. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганынын уулу Санжар Бакиев бүгүн жаза мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу эркиндикке чыгат. Эл аралык турмуштагы окуялардын айрымдарына эми кененирээк токтолсок, Сирия оппозициясы өткөөл өкмөттүн премьер-министри кылып теги курт Гассан Хитону шайлады. Анын алдында Сириянын өкмөттүк күчтөрүнөн бошотулган аймактардагы козголоңчуларга гуманитардык жардам уюштуруу жана Башар Асаддын режимин алмаштырчу өкмөттү түзүү милдети турат. Сөз Амирбек Азамулунда.
Гассан Хитону Сириядагы эркин аймактын утурумдук өкмөтүнүн премьер-министри кылып, инкылапчыл жана оппозициячыл күчтөрдүн улуттук коалициясы шайлады. Бул коалиция Сириянын антиөкмөттүк күчтөрүнүн ирдүүсү. Оппозициянын өкүлү Ахмад Марван шайлоонун жыйынтыгын бүгүн таңга жуук Стамбулда аяктаган жыйындан соң
According to the bylaws, the constitution of
Ички устав коалициянын конституциясына ылайык Сирия оппозициясынын улуттук коалициясы үчүн Гассан Хито мырза убактылуу өкмөттүн жаңы премьер-министри
of the temporary government
деп жарыя кылды. Маалымдалганга караганда, Хито 38 добуш менен жеңди. Атаандашы, ондогон жылдар айыл чарба министри болуп иштеген Ассад Мустафа 3 добуш кем алды. Премьер-министрди шайлоого инкылапчыл жана оппозициячыл күчтөрдүн улуттук коалициясынын жетекчилигине кирген 73 адамдын 49 катышты. Мунун өзү чет өлкөдөгү оппозициянын түрдүү канаттары арасында биримдик жок экенин шаанылайт. Гассан Хито эң алды эрегишчилерге түрдүү жардамдарды уюштуруусу, убактынча өкмөттү түзүүсү жана аны Сириянын өзүнө жайгаштыруусу абзел. Бул согуш майданындагы көтөрүлүшчүлөр менен байланышты жакшыртат. Азыр байланыш көбүн эсе интернет менен жүргүзүлөт. Президент Асадка ишенимдүү аскер авиация күчтөрү дале күчтүү. Алар 18 мартта Ливандын чыгышындагы сириялык эрегишчилердин жабыт жайы деп шектелген жерлерге сок курду. Ошондуктан утурумдук өкмөттү Сирияга көчүрүү опурталдуу болушу мүмкүн дегендер да бар. Оппозициячыл коалицияны Сирия элинин мыйзамдуу өкүлү деп дүйнөнүн 100 ашык өлкөсү, анын ичинде АКШ, Британия, Франция, Түркия тааныган. Ошондуктан убактылуу өкмөттү түзүү тышкы жардамды тездетүүгө огожо болоору шексиз. Утурумдук өкмөттү түзүү оппозиция ичинде бир нече айдан берки лидерлик үчүн күрөштүн да жыйынтыгы. Нью-Йорк Таймс гейстінің жазышынша, АКШ жананын союздаштары козголоңчуларга жардамды көбөйтүүнүн бир шарты рети анын бирдиктүү жетекчилиги болушун талап кылып жаткан. 50 жаштагы Гасан Хиттан Сириянын байтакты Дамаск шаарында төрөлгөн. Акыркы 25 жылда АКШ'да жашаган. Маалымат технологиясы боюнча жогорку билимдүү кесипкөй адис. Америкалык аялы мугалим болуп иштейт. 4 баласы бар. Ал 2001 жылдын 11 сентябрындагы кыйракандан кийин Америка Ислам байланыштары кеңешинин мүчөсү катары мусулмандарды коргогон. Ал 2012 жылдын аягында адаватчылардын ээлигиндеги аймактардын элине кум жардамы уюштуруу үчүн Түркияга келген. Өз айткандай мындай кадамга баруусуна 25 жаштагы уулу Убайданын эрекчилерге кошулуп кеткени негиз болгон. Кээ бир маалыматтарда Гасан Хитону Сирияда тыюу салынган, бирок коалицияда таасири күчтүү мусулман агайындар колдогону айтылат. Бул ырас болсо, Хитонго сүннилер өзөгүн түзгөн адаватчылар ишенгенин көрсөтөт. Улттар уюмунун маалымдашынча, Сирияда 2 жылдан бери жүрүп жаткан куралдуу калабада 70 миңден ашуун адам апаат болду. 1 миллиондой сириялык сырт өлкөлөрдө качкын болуп жүрөт. Өлкө ичинде бозуп жүргөндөрдүн саны 4 миллиондон ашат.
Амирбек Азам уулу баяндады. Кайрадан Кыргызстанга келсек, кезек бүгүнкү кыргызстандык берүүсүндө. Бүгүнкү каарманыбыз көп тил билген, бир учурда бир нече жерде иштегенге, өзү назик болгон менен самурай кылычын сууруп башкаларды да бул өнөргө машыктырганга жетишкен, тактык менен жоопкерчиликти баалаган жана кыргыздын айрым салттарын жердешчиликте бөлүнүп жарылууну сындаган укмуштуу Чынара Эсенкул берүүнү Обого Канымгүл Элкеева даярдады.
Баякы тилек кылыш алданыш керек дегенден тышкары эң негизгиси башкача айтканда бала болсоң да бир максат коюп калат экен мындай жетпесе дагы бирок жанагы бирдемени кааласаң ал уже максаттын бир формасын кийип аткан болуп калат.
Жаштын тилегин берет деп бекеринен айтылбаса керек. Биздин бүгүнкү каарман Чынара Эсенкул бала кезинен Жапон маданиятына кызыгып, Жапонияда окууну кыялданып, кийин ал тилегин өзүнүн аракети менен ишке ашыргандардын бири.
Ишеним деген бар го, анан динге көз караш кандай? Кудайга ишеним деп айтсам болот. Дин деп айтыш мүмкүн, бирок дин менен вера эми айтып калышкан нерсе. Жана мусулманчылык же буддизм же христиандык дегенде алан баарын калсак, бул формасы эле деп ойлойм менчи. Бизде мисалы кыргыздар теңирчилде болгон деп айтышат. Андан кийин мусулман болдук деп. Ошол үчүн эң негизгиси чын эле бир кудайга ишенсе, бир-бири жараткан бар деп. Ошол эле жетиштүү дейм. Өзү ички дүйнөсү, анан сырткы дүйнө менен гармонияда жашаса эле адам болушу деп ойлойм. Мен азыр интеллектуал акыл жактан эле окуп, ошо теңирчилик жактан жөнүндө да окуп атам, буддизм жөнүндө да окуп атам. Бул баягы өзүмдүн көз карашымды кеңейтүш үчүн эле болуп атат да. Анан толугуна мен мусулман же дагы башкамын деп айта албайм. Анан жана мен мусулманмын деп бирок көп туура эмес ишти жасап, ошол эле чыгым чагып же арак ичкендерди туура эмес карайм да алгачы. Аңылаганда адам баласы өзүнө тандап, өзүнүн аң сезим менен келип жасаган иш эмес ал. Бирөө күчкө салып жазган болуп калат, ал эч качан жакшылыкка алып келбейт дейм. Адам баласынын тарыхы көрсөтөт аны.
Чынара эне тилди кошпогондо англис, жапон, орус тилдеринде эркин сүйлөйт, жапончо түш жоруйт. Көп жаштар бир канча тил билген менен эне тилди жакшы сүйлөй алышпайт. Көбүнчө шаардыктар кыргыз тилде сүйлөй албай калышты деген сындар көп эле айтылып жүрөт. Чынара тилди колдонуу аны өнүктүрүүнүн натыйжалуу жолу деп эсептейт.
Азыр ар кандай жана таймаш болот па, мындай кылыш керек, тиндей кылыш керек, долбоорлорду акча каражатты да ойлонуш керек депчи. Бирок эң негизги жолу өнүктүрүү тилин, бул колдонуу да. Эч качан уялбаш керек, өзүмдүн тилим, эне тилим деп колдонсоң эле тил өлбөйт эч качан.
Билбеген кыргыздардын өзүн кандай карайсыз?
Чыныгында мен эми көп жерлерди көрүптүм, эми мактангандык эмес да, элди көрүп баягы широкий взгляд деп коет го, кененирээк ойлонуп калдым го. Чынында көп деле жаман дабайм алардачы, ар бир адамдын өзүнүн тандоосу бар да. Кыргыз болсо кыргыз тилди үйрөнөм десе үйрөнөт, башка жолду тандаса үйрөнөсүң, бирок үйрөнгөнгө кыргыздардын бүт шарттары бар.
кыргыз эмес, биздин эле жарандардын шарттары бар деп ойлойм. Ошол үчүн англис тилин, француз, башка тилдерди үйрөнөт бай. Каалоосу болсо эле үйрөнүп кетмек. Яны сенсей деп коебуз. Бир 10 тилди жөн эле билет да, суудай сүйлөйт. Жапон тили ошол адамдан үйрөнгөн, мана ошол эле жапон иероглифтерин жаттай албай, кантип жазылышын эстеп кала албай жүргөндө. Эч качан кыйналсаң, бир нерсе үйрөнө албайсың деп, ошол сүйүү менен жактырып мамиле кылсаң, бат үйрөнүп кетесиң деген да.
Биздин бүгүнкү каарман бүгүнкү кыргызстандык бир учурда бир нече жерде иштегенге да жетишет. Ушул тапта ал Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетте, эл аралык мамилелер токмокто жайгашкан Борбор Азиядагы эл аралык университетте тышкы саясат боюнча сабак берет. Улуттук стратегиялык иликтөөлөр институтунда илимий кызматкер болуп иштейт. Андан сырткары самурай кылычын кынынан сууруп колдонуу, башкача айтканда ИАЙДОго машыктырат. ИАЙДО бул Жапон элинин согуштук чеберчиликтеринин бири.
Первый удар до подбородка. Я. Второй до конца. До. Не торопясь, будем так продолжать.
Возьмем. Я.
Тактык жоопкерчиликтүү болуу чынара 8 жылдан бери машыккан ИАЙДОнун философиясы. Бул дагы өзүн өнүктүрүүгө жардам берет. ИАЙДО чынарага жапон маданиятын гана эмес, кыргыз маданиятын да түшүнгөн көйгөйлүгү болду.
Көбүнчө бизде жана пунктуалдуу эмес да, келем деп келбей коет, же болсо кечигип келет дегендей. Ушулар Жапонияда жок болсо керек.
Жок, ошол үчүн бир жакшы нерсени айтып кетким келип атат азаттыктын да окурман угармандарына. Самурайдын маданиятында эки нерсе эле негизги болчу да. Японча айтканда чикан о мамору деп коет. Чикан ал убакыт, мамору сактоо, коргоо, убакытты так кармоо деп айтса болот пунктуалдуу. Экинчиси якусоку о мамору деп коет. Якусоку бул обещание, сакташың керек да, сөзүңдү сөз берсең.
Анан эмнеге көбүнчө мисалы согуштук деп айтканда көбүнчө эркектерге тиешелүү да бул мүнөз. Анан эмнеге муну тандап калдыңар?
Ооба, эң башында ойлошот бул согуштук чеберчилик болгондуктан мындай кыз кишиге мүмкүн жарашпайттыр депчи. Бирок ал чыны бул эме туура эмес ой деп айтыш керек, анткени кыз эркегине карабайбыз бияктачы. Ар бир адам өзү менен өз кылычы менен эле машыга берет. Контакт жок, бияка күч эч кандай кереги жок, физикалык дененин күчү кереги жок. Ошо туура кыймыл жасасаң, кичинекей болсоң дагы 1-2-3 кишини жөн эле жеңип коесуң да. Ошондуктан бул кыз кишиге абдан жарашыктуу болгондуктан тандап алдым. Абдан мен бактылуумун деп эсептейм өзүмдөн. Мисалы айтайынчы, до деген жана кендо, айкидо деп баары эле доого бүтүп атпайбы? Эсе көңүл бурсаңыздар, до жапон тилинен которсок жол деп, путь деп коет да, жол. Анан ушу жолго туш келип, ушу жолду тандап алганда абдан бактылуу сезем.
Жердешчиликти кантип жойсок болот деп ойлойсуз?
Эми жердешчиликти жоюу жолу бул эң баягы эле билим берүү, эме модернизация деп коет го. Азыркы замандын адамы деген эң негизгиси баягы технология жактан өзүн өнүктүргөнгө ошол жолду эле тандаш керек да, ким болбосун. Анан ошол менен алек болсо башкага убактысы калбайт. Так максаттар коюлса эле бул жердешчилик жана башка нерселер өзү менен өзү эле четке кагылмак деп ойлойм.
Бүгүнкү кыргызстандык берүүбүздүн бул жолку каарманы жаш окумуштуу Чынара Эсенгул болду. Берүүнү Канымгүл Элкеева даярдады.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 жылдык коммунисттик бийликтен 7 күндө кутулуш мүмкүн эмес. Мунун баардыгын убакыт көргөзөт. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдо мен.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган азаттыктын жолунда аттуу берүүлөр түрмөгүн ар бейшемби күндөрү кечки 6:30 угуңуздар. Кыргызстандын чар тарабында жаз жарышы башталды, бирок дыйкандар жылык эле айдаган эгинден же башка өсүмдүктөн же ойдогудай түшүм ала албай же алганын сата албай убара тартып келет. Азаттык бүгүнкү таңкы арай көз чарай талкуусун ушул темага арнаганы жатат. Өкмөт быйыл эмне эгип, эмне коюшту дыйкандарга алдын ала кеңеш берип жатабы? Дыйкан күйүп кетпегиде жаз алды анализ жасалабы? Туш-туштан чек аралар жабык турганда өндүрүлгөн продукцияны кайда сатабыз? Айыл чарба техникасына баарынын эле колу жетеби? Темага байланыштуу суроо же сунуш пикириңиз болсо 31-61-63 номуруна бизден студияга чалсаңыз болот. Талкуу саат 8:30-9 чейин жүрөт биздин ободо. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматты сиз интернеттен дагы таап окуй аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит кежи. Биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттыктын 20-марттагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түз ободогу уктуруубуз эми жарым сааттан кийин саат 8:00 уланат.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Добрый день. В эфире Центральноазиатская передача «Перекресток». Мы вам расскажем о наиболее интересных и важных событиях в Центральной Азии за неделю. Программу сегодня веду я, Аида Касымалиева. Сегодня в выпуске. Новый виток в конфликте между Акордой и Рахатом Алиевым. Беженцы из Таджикистана и Узбекистана находятся под угрозой похищения. Активизируется ли ЕДУ в Центральной Азии? Об этом и о многом другом далее в нашей передаче. Верховный суд Вены подтвердил обвинение в отношении бывшего зятя президента Казахстана Рахата Алиева, заявили юристы австрийской компании Lansky и Ganziger & Partner. Алиев говорит, что готов предстать перед судом, но его могут похитить. Тему продолжит Алия Суранова.
Верховный суд Федеральной земли Вены подтвердил обоснованность обвинения казахстанской стороны в отношении Рахата Алиева о его причастности к убийству банкиров Айбара Хасенова и Жолдаса Тимиралиева, а также незаконном отмывании денег за рубежом, заявили адвокат австрийской компании Lansky, Ganziger & Partner на пресс-конференции в Алматы в среду 13 марта. В Казахстане Рахат Алиев, бывший зять президента Нурсултана Назарбаева, приговорен к 40 годам тюрьмы по нескольким уголовным обвинениям. Одно из них – похищение и убийство двух топ-менеджеров Нурбанка в 2007 году. Судебная коллегия пришла к выводу, что обвинения в отношении Алиева не сконструированы политически, а подтверждены выводами австрийского следствия, цитирует пресс-релиз слова адвоката потерпевших Габриэля Lansky. На самой пресс-конференции адвокат Lansky заявил, что в отношении Алиева в Вене ведется расследование по подозрению в вымогательстве, присвоении чужого имущества, похищении и убийстве менеджеров Нурбанка Жолдаса Тимиралиева и Айбара Хасенова, а также по подозрению в отмывании денежных средств, полученных в результате совершенных преступлений и создании для этой цели ОПГ на территории Европы. В связи с отмыванием денег за рубежом юристы Lansky, Ganziger & Partner заявили, что речь идет о 113 миллионах евро. В прошлом месяце в австрийской газете Die Presse вышла статья «Мафиозные деньги в венском медиаквартале». В публикации говорится о подозрениях судебных властей Вены в том, что бывший посол Казахстана в Австрии Рахат Шураз, нынешняя фамилия Алиева, руководил мафиозной организацией. По информации издания, в центре внимания компания AV Maximus Holding AG, через которую в 2007 году Рахат Алиев профинансировал венский проект медиаквартал. Квартал Маркс. Газета пишет, что существует подозрение, что через разные фирмы в Вене отмывались имущественные ценности сомнительного происхождения. Очевидным является и то, что AV Maximus Holding AG занимает центральную роль в этой карусели фирм, пишет Die Presse. В этом же материале приводится ссылка на отчет аудиторской компании «Консультацию», в котором говорится, что при учреждении медиаквартала были выполнены все обязанности по соблюдению добросовестности, и подозрение в отмывании денег не доказано. Рахат Алиев заявлял, что не скрывается от австрийского правосудия и готов предстать перед уголовным судом в Вене за убийство. убийства, говорится в пресс-релизе компании «Ланский Ганскерен Партнер», который был распространен в Алматы. Немецкому журналу «Шпигель» Рахат Алиев говорит, что готов появиться в австрийских судах, но боится, что его похитят. Он по-прежнему не только отрицает все обвинения, но и выдвигает против своего бывшего тестя, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, новые обвинения. На странице доктора Рахат Алиева в Фейсбуке сообщается о выходе в свет книги «Крестный тесть 2. Место преступления Австрия». В комментарии журналу «Шпигель» Алиев утверждает, что в начале 1990-х юридическая фирма «Лански» представляла несколько компаний, зарегистрированных в Австрии, которые были использованы для закладки фундамента под состояние Назарбаева. Как пишет «Шпигель» в материале от 13 марта, обе стороны в немецкой драме Назарбаева пытаются манипулировать общественным мнением. С одной стороны, Назарбаев со своими видными защитниками на Западе, а с другой – Алиев, который следит за австрийским расследованием и своего убежища на Мальте, пишет журнал. Новые улики, связанные с уголовным делом в отношении Рахата Алиева, были найдены в пригорьях города Алматы. Официальный представитель Генпрокуратуры Казахстана Жандос Умаралиев объявил на пресс-конференции, что обнаружены трупы двух топ-менеджеров Нурбанка, пропавших без вести 4 года назад. Это обстоятельство, по мнению Генпрокуратуры Казахстана, может подтвердить прямую причастность к этому делу Рахата Алиева.
На территории складской базы «Казтелерадио» в предгорьях города Алматы на глубине 3-3,5 метров были раскопаны два разложившихся трупа, захороненных в металлических бочках и засыпанных известью. На головах трупов были надеты два разложившихся трупа, захороненных
прокуратуры.
На территории складской базы «Казтелерадио» в предгорьях города Алматы на глубине 3-3,5 метров были раскопаны два разложившихся трупа, захороненных в металлических бочках и засыпанных известью. На головах трупов были надеты черные шапочки, они были обмотаны полиэтиленовыми пакетами и на шее стянуты веревкой и сетевым проводом.
В то же самое время против Рахата Алиева выдвигают новые обвинения и некоторые казахские диссиденты, которые много лет назад были вынуждены бежать из Казахстана, как теперь выясняется, от круговой поруки, учиненной тогдашним зятем казахского президента. Так, Саджан Ибраев, один из главных телохранителей бывшего премьер-министра Казахстана Акижана Кожагельдина, много лет уже проживающим за границей, обратился к властям Мальты с просьбой о возбуждении уголовного дела против Рахата Алиева.
Если здесь, на территории Мальты, мы не добьемся начала рассмотрения этого дела, то я и мой адвокат доктор Дебезьер намерены обратиться в вышестоящий суд, в вышестоящий европейский суд.
Спасибо, Илья. В эфире центральноазиатская передача «Перекресток».
«Азаттык» отмечает 60-летний юбилей. Участвуйте в конкурсе, приуроченному к этой дате. Где бы вы ни находились, присылайте нам свои статьи, фотографии и видеозаписи об интересных событиях вокруг вас. Информацию об условиях конкурса найдете на нашем сайте rus.azatyk.kg.
Посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Анвар Азимов в интервью радио «Зоди» заявил, что вопрос о введении визового режима со странами СНГ не стоял. Накануне после интервью телеканалу «Дождь» многие российские и центральноазиатские информационные агентства раструбили везде, что Москва, в частности президент Путин, планирует вводить визу для граждан Узбекистана и Таджикистана, начиная с 2015 года. Анвар Азимов в разговоре с нашей коллегой Хиромон Баказода уточнил, что речь идет не о визе.
Россия никогда не ставила и не ставит вопрос о введении визового режима для государств СНГ. Мы дорожим этими отношениями и ни в коей мере не хотим нанести им какой-либо урон. Речь идет об обеспечении эффективного миграционного контроля. И в этой связи наш президент в послании Федеральному собранию высказал предложение, что после 2015 года въезд в Россию должен быть разрешен по заграничным, а не внутренним паспортам других стран СНГ. При этом в рамках таможенного союза и единого экономического пространства будут действовать сегодняшние максимально упрощенные режимы пересечения российской границы.
Ну вот смотрите, я смотрела вашу беседу с Ксенией Собчак, да? Там речь идет о вашем диалоге, о диалоге России с Евросоюзом по поводу введения безвизового режима. И там вы говорите, что На вопрос о том, будут ли, когда речь пошла, вы сказали, что требования Евросоюза в том, чтобы мы обеспечили безопасность границ с, да, со Средней Азией, и будут ли введены визы с странами, например, Таджикистаном и Узбекистаном, вы дали утвердительный ответ, и более того, вы сказали, что об этом говорил Путин.
Об этом говорил Путин, президент, но он именно говорил, понимаете, не об введение визового режима, а о, значит, осуществлении приезда в Россию на основе заграничных, а не национальных паспортов.
То есть получается, что просто в этом интервью надо было вам более точнее выразиться.
Да, ну там было, сказать, собеседование и прочее, об этом говорила Собчак и Носик.
Да.
Я когда сказал заявление президента, я имел в виду, значит, что именно, сказать, введение, сказать, вернее, сказать, осуществление приезда в Россию на основе загранпаспортов.
Да, да.
Поэтому, если можете, уточните это дело.
Я это уточню. Анвар Сарварович, вот, да, такой момент, вот такой момент, потому что этот вопрос, вы же понимаете, очень щепетильный, очень, да, больной для, да, таких стран, как Таджикистан, у которого многотысячная армия трудовых мигрантов, mm-hmm, и это, да, их главный доход. Поясните такую вещь. Допустим, Евросоюз во время диалога с вами, с Россией, будет требовать от вас, как выражаются на дипломатическом языке, обеспечения безопасности границ. Это означает, возможно, введение визового режима с этими странами. Пойдет ли Россия на это, поступившись партнерскими отношениями с такими странами, как Таджикистан? То есть мы понимаем, что у России приоритетные отношения с Европой. Это мы все понимаем?
Нет, да, я все понял. Я все, да, понял ваш вопрос.
Да.
Для России более приоритетная, угу, сказать, линия, наиболее приоритетная линия на развитие всемирных связей, прежде всего, со странами СНГ. Мы никогда не обсуждали с Евросоюзом вопросы об ужесточении визовых требований для граждан стран СНГ. Речь только шла о том, что российская сторона будет принимать необходимые меры для обеспечения эффективного миграционного контроля из стран СНГ.
Ну, спасибо вам.
Пожалуйста.
Спасибо,
пожалуйста,
большое. До свидания.
Интервью с послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Анваром Азимовым подготовила наша коллега из таджикской службы Хиромон Баказода. Вы слушаете программу «Перекресток», в студии я, Аида Касамалиева.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка, rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Российская правозащитная организация «Институт прав человека» направила Верховному комиссару ООН по делам беженцев Антонио Гутерешу открытое письмо о необходимости принять экстренные меры по ускорению рассмотрения обращений заявителей о предоставлении международной защиты. По словам руководителя программы «Право на убежище» Института прав человека Елены Рябининой, властям Российской Федерации было предписано приостановить высылку или выдачу этих людей, которых государства их исхода, Узбекистан и Таджикистан, преследуют по политическим или религиозным мотивам. Коллега из таджикской службы записала комментарий Елены Рябининой, где она подробно рассказывает об обращении и положении беженцев.
Обращение назревало давно и, наконец, назрело. Связано оно с тем, что в последние пару лет, даже больше немножечко, чрезвычайно замедлились все процедуры рассмотрения обращений искателей убежища в ВВКБ ООН, и решение вопросов о соответствии или несоответствии заявителей критериям международной защиты, и дальше о том, есть ли необходимость переселения в безопасные страны. С одной стороны, само это замедление, а связано оно с необходимостью более тщательной проверки по критериям безопасности, что, собственно, никто не оспаривает, что такая проверка нужна. Но это замедление в сочетании с катастрофическим ухудшением ситуации в России, в которой находятся беженцы-искатели убежища, в первую очередь из Таджикистана и Узбекистана, приводит к тому, что в целом ряде случаев люди уже просто не могли дождаться решения своих проблем или хотя бы ответов о том, будут ли или не будут ли представительства там, в России, в ВКБ, ООН заниматься их вопросами, оказывались похищенными и незаконно вывезенными в страны исхода. Таджикистан и Узбекистан в самую первую очередь. И все это приводит к тому, что вот это растянувшееся ожидание в условиях ежедневного риска просто уже делает бессмысленным всю, скажем, нашу работу по защите таких людей от принудительного возвращения в страны исхода, где им грозят и преследования по религиозным и политическим мотивам, и пытки в контексте этих преследований. Потому что получается, что мы во многих-многих уже случаях вытаскиваем людей из-под экстрадиционного ареста, добиваемся их освобождения, выигрываем дела в Страсбурге, в некоторых ситуациях обходится даже без обращения в Европейский суд. И даже если они, кто-то из них получает временное убежище на территории России, это их не спасает от похищения, потому что похищение – это процедура к праву, не относящаяся вообще никак. И правовой статус человека здесь роли не играет. Это такая поговорка: бьет не по паспорту, а по лицу. И в итоге они просто не могут дождаться решений по своим обращениям о предоставлении международной защиты. Таких случаев уже достаточно много. Вот только за последние полтора года, начиная с августа 11 и по декабрь 12, 8 человек были похищены только лишь из числа заявителей Европейского суда, выдачу которых Страсбург приостановил. Но подсчитать, сколько было незаконно вывезено людей, не являющихся заявителями Страсбурга, но по своему фактическому положению, а являющихся беженцами, это просто не удается подсчитать. И также не удается подсчитать, в скольких случаях нам все-таки удавалось предотвратить подобное развитие событий.
Это был комментарий руководителя программы «Право на убежище» Института прав человека Елены Рябининой.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Высказывается мнение, что террористы, напавшие на Кыргызстан в 99-м и 2000-м, начали активизироваться. Некоторые информационные источники пишут, что боевики, созданного в начале 90-х годов в Ферганской долине, а сейчас базирующегося на границе между Афганистаном и Пакистаном исламского движения Узбекистана, пытаются войти в Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. Написавший об этом Интерфакс Казахстан ссылается на сотрудника службы национальной безопасности Узбекистана и эксперта. Собеседники агентства предположили, что ИДУ активизируется в Ферганской долине этой весной. В качестве примера приводится недавнее задержание в Таджикистане членов движения. По данным же неназванного сотрудника отдела аналитики службы национальной безопасности Узбекистана, ИДУ сейчас активизировала вербовку и тренировку боевиков в приграничных районах Пакистана и Афганистана. Исламское движение Узбекистана преследует цель свергнуть власть Ислама Каримова и создать исламский халифат. По некоторой информации, в данный момент члены ИДУ скрываются в горной местности Вазиристан. Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко отметил, что информации об активизации экстремистов в Центральной Азии можно верить по нескольким факторам.
Вы знаете что? Во-первых, непонятно, существует ли ИДУ. Потому что за последние полтора года были публикации и аналитиков, и книжников, академиков, так сказать, что ИДУ больше нет. И когда вот ваш покорный слуга пытался говорить, что ИДУ все-таки есть в таком состоянии скрытом, то все говорили, что ИДУ – это, в общем-то, пройденный этап. Видимо, ИДУ действительно был в очень тяжелом положении. Они набирались сил. Я думаю, что они сил набрались. И вот то, что сейчас вы говорите по поводу, возможно, начала какой-то деятельности весенней, лично я в это верю. Потому что базы остались и в Афганистане, они в рассыпанном виде существуют и в Ферганской долине, да и не только там.
Алексей Малышенко также объяснил, почему движение начало активизироваться этой весной.
Вот это предупреждение о том, что они могут чего-то начать, оно, в общем, обращено, с моей точки зрения, еще прежде всего к спецслужбам. что вы-то думаете, что все кончено, а вот на самом деле, вот имейте в виду, эти ребята еще не сказали последнего слова. И я считаю, что это имеет принципиальное значение. Если идушники чего-то добьются, если выяснится, что они на плаву, то, во-первых, это доказывает то, что они, в общем, неуничтожаемы, это раз. И, во-вторых, будет очень интересно проследить их международные связи. Кто их поддерживает финансово, вооруженно, какую сейчас они идеологию принимают, будут ли какие-то перемены в связи с Ближним Востоком. Так что, в общем, нам ждать-то осталось, в общем, несколько недель, может, полтора месяца.
Мнение подкрепил председатель пограничной службы Кыргызстана Токон Мамытов сообщением о том, что чувствуются признаки приближения к Центральной Азии неизвестных террористических групп.
Мундан бир екучкум ючкум мурун ошолле Таджикстан менен Афганистандын жакын жерде чегарасында.
3-4 дня назад на таджико-афганской границе произошло столкновение между талибами и правительственными войсками Афганистана. В результате погибло около 40 человек, в основном представители властей. Это признак того, что талибы и другие вооруженные формирования приближаются к Центральной Азии.
Аль-Каидага башлаган топтолгон куралдуу күчтөр уже Орто Азиядагы, анын ичинде ошол Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Фергана өрөөнүнө жакын келгендин белгиси да.
Мамытов отметил, что во время встреч с главами пограничных служб Таджикистана и Узбекистана особое внимание будет уделяться обсуждению вопросов безопасности. Одной из причин усиления мер безопасности является вывод войск НАТО из Афганистана в 2014 году. Между тем, эксперт по безопасности генерал Артур Медетбеков считает, что ИДУ не сможет войти в Центральную Азию. Он назвал три причины этого.
200-300 Сейчас обстановка другая, и 200-300 человек, как в 1999 году, не смогут перейти границу. После присоединения Кыргызстана к организации договора о коллективной безопасности в Канте расположились российские самолеты. Это тоже преграда. Также свой вклад вносит Центр транзитных перевозок Манаси.
Но в то же время Артур Медетбеков отметил, что надо уделять больше внимания границам. В последнее время активно обсуждается тема безопасности Центральной Азии. Многие эксперты и аналитики опасаются, что над регионом нависает угроза со стороны Афганистана, откуда в 2014 году планируют вывести войска союзники. Что угрожает Центральной Азии больше, внешние силы или внутренняя нестабильность стран региона? На эти и другие вопросы ответил заведующий отделом Казахстана и Средней Азии Института СНГ Андрей Грозин.
Что вы считаете главными угрозами безопасности в Центральной Азии в ближайшее время?
Я полагаю, все-таки внутренняя нестабильность. То есть, если ранжировать угрозы внешние и внутренние по степени их остроты, то я думаю все-таки, что внутренние проблемы гораздо более серьезны, опасны, потенциально конфликтогенны, чем внешние факторы. Внешний фактор все-таки это скорее катализатор. Все, что происходит и будет происходить в ближайшие 1.5-2 года в Афганистане, может повлиять на ситуацию с безопасностью в Центральной Азии только опосредованно. То есть те негативные тенденции, которые заложены в межгосударственных отношениях государств Центральной Азии, в проблемах общих, в проблемах элит и строения власти, политических режимов центральноазиатских государств, гораздо более опасные, более значимые проблемы. Вот эти у вас 25-26 марта должна состояться большая экспертная сходка под гидой ОДКБ. Я полагаю, что там прозвучит примерно та же самая мысль. Потому что, ну, внешний фактор, да, конечно, важен, серьезен, но в краткосрочной перспективе, в течение ближайших 2-3 лет, ожидать какого-то серьезного внешнего вторжения, наверное, было бы все-таки неоправданно. Если обращаться непосредственно к реалиям Кыргызстана, то мы видим, что проблемы республики в чем? Не в афганских талибах, не в саудовских ваххабитах и не в каких-то других внешних факторах, хотя они, конечно, тоже есть и как-то влияют. А они все внутри республики. Безответственность или стремление раскачать ситуацию, решить какие-то сиюминутные текущие вопросы. Все это и подрывает в конечном итоге стабильное состояние общества, экономики и политической системы. Отсюда все разговоры, а будет революция, не будет революция. При этом мы же все взрослые люди. Мы понимаем, что по большей части разговоры о новой возможной дестабилизации ведутся, в общем-то, во многом на пустом месте. Каких-то серьезных предпосылок для того, что чтобы менять власть, ну, я, например, в Киргизии сейчас не вижу. И вот повторюсь еще раз, я считаю, что проблемы находятся все-таки внутри государств региона, внутри общества, внутри элит, внутри политических систем.
А вот как вы считаете, вот такой вот нестабильной обстановкой внутри государств Центральной Азии не могут воспользоваться какие-то радикальные силы?
Что могут и постараются воспользоваться, потому что всякое политическое течение, всякое политическое движение радикальное, но экстремистское или наоборот, работающее в рамках существующего политического поля, оно изначально заточено на то, чтобы решать свои идеологические, политические иные вопросы, для того, чтобы захватить власть. Всякая легальная партия, всякая нелегальная партия имеет смысл только тогда, когда она хочет захватить власть. И ясно, что всякая нестабильность, всякая дестабилизация является, ну, по сути дела, подарком для тех, кто реально рассчитывает на то, чтобы перестроить политическую систему, политическое поле, взять власть и реализовать свои идеологические установки. Повторюсь еще раз, власть всегда валяется под ногами, остается ее только подобрать. Конечно, могут воспользоваться. И более того, я полагаю, что они в меру своих возможностей пытаются, наверное, эту ситуацию обострить, создать такую ситуацию.
В случае дестабилизации в какой-либо стране Центральной Азии, какую роль должна сыграть ОДКБ?
Ну, я полагаю, что вот как раз-таки 25-26 эта тема получит конкретное обсуждение со стороны экспертов сообщества Кыргызстана, и со стороны собственных экспертов ОДКБ, и со стороны привлеченных секретариата ОДКБ российских экспертов. То есть практически методики реагирования организации договора о коллективной безопасности в угрожаемый период, они вот как раз такие получают. Но сейчас уже есть определенные параметры, которые позволяют говорить о том, что организация работает в этом направлении. Идет согласование планов развертывания войск. По крайней мере, в структурах, которые подчинены силовой компоненте ОДКБ, коллективные силы быстрого реагирования, я имею в виду. Помимо пока что еще бумажного, в кавычках, согласования, идут и практическая отработка вот этого вероятного развертывания силовой компоненты. В частности, последние идеи, которые высказаны Бордюшек, на мой взгляд, очень четко формируют взгляд вот этот, вот, на то, что действует. А я имею в виду разговоры о необходимости создания крупного миротворческого контингента. Все-таки коллективные силы самореагирования, они ориентированы на парирование внешней угрозы. То есть на вторжение наподобие Бакенских войн 99-2000 года, на внешнюю агрессию. Вот на это ориентировано сейчас ОДКБ.
Интервью с заведующим отделом Казахстана и Средней Азии Института СНГ с Андреем Грозиным подготовил корреспондент кыргызской редакции Болот Кульбаев. В эфире центральноазиатская передача «Перекресток». Ее сегодня веду я, Аида Касымалиева. Оставайтесь на нашей волне. В прессе уже сообщалось о конфликтной ситуации вокруг швейцарского имения дочери президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары. Инцидент вокруг особняка в пригороде Женевы, который может стать предметом судебного разбирательства, имел место в первый день марта. Не иначе, как нашествием назвала визит правозащитницы Мутабар Таджибаевой и экс-посла Великобритании в Ташкенте Крейга Мюррея Гульнара Каримова. В четверг в своем блоге принцесса Узбекистана подробно описала события 1 марта, объяснив при этом, для чего ей понадобилось вызывать полицию. Как саркастически пишет дочь главы государства, в первый день весны ее швейцарский особняк посетила очередная команда поддержки тех, кто всегда готов отрабатывать полученные средства. Не имея больше ни других интересов, ни увлечений, ни постоянной работы. В то же время, как заявила узбекская правозащитница Мутабар Таджибаева, основным побудительным мотивом визита в пригород Женевы, где расположен особняк, оформленный на Гульнару Каримову и приобретенный в ноябре 2009 года за 18 миллионов долларов, было желание показать рядовым гражданам Узбекистана, как тратятся деньги, украденные у них. Нам остается только добавить, что совсем недавно кыргызский журналист Денишбек Эдигеев опубликовал интервью с бывшей первой леди Кыргызстана Майрам Акаевой. Интервью было записано также в городе Женеве, где, как утверждает сама Майрам Акаева, у ее дочери Бермет имеется квартира. Так что, кажется, город Женева стал любимым местом проживания дочерей лидеров Центральной Азии. Там же имеется имущество у Дариги Назарбаевой, дочери казахского президента, о чем упоминается в этом же интервью. Гульнара Каримова. Гульнара – старшая дочь президента Узбекистана Ислама Каримова. Каримова считает возможной преемницей своего отца на посту президента страны. Она профессионально занимается дизайном ювелирных изделий и является председателем попечительского совета неправительственного фонда «Форум культуры и искусства Узбекистана». Каримова также известна как певица под сценическим псевдонимом «Гугуша». На этом мы завершаем сегодняшний выпуск и послушаем песню «Раунд Ран» от Гугуши. Отличной недели, с вами была я, Аида Касамалиева.